«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 7 часов 8 минут. Всем доброе утро. Мы начинаем нашу работу. У нас сегодня понедельник, начало новой рабочей недели.
Короткая, правда. Короткая, доброе утро всем.
В следующем часе ждем в нашей студии председателя комитета Софеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишеса. В 9 утра на прямой связи со студией доцент МГИМО Андрей Безруков. И в 10 философ, член Зиновьевского клуба, член Российского союза писателей Тимофей Сергейцев. А писать сообщение можете уже сейчас.
Ну что, скажи мне, Оля, ты проголосовала?
Да, вчера.
И я вчера, но мы на разных участках.
Не сговариваясь,
но на разных участках. Ты как, вживую ножками?
Вживую, конечно.
И я тоже ножками, да. Вот. Хотя моя семья опробовала и электронную форму, все работает, тоже проголосовала. Все сработало.
Социальная дистанция, маска, перчатки на входе.
Ну да, поскольку я с московского участка переписался в подмосковный, вот, чтобы родители тоже там могли проголосовать. Приехал вчера на участок, один зашел. Вот, все нормы соблюдаются. Члены комиссии, два человека в масках, выдали пакет индивидуальный, ручку. Все это заняло, ну, минуту или полторы, я не знаю, все действие. Вот. Проголосовал. И вас прошу тоже, голосуйте. Голосуйте, отдавайте свой голос. Вот. Чем руководствоваться? А вы знаете, вот попробуйте такой мыслительный эксперимент проделать. Что зависит там от вашего голосования, какое будет будущее. Вот вы не пойдете, еще кто-то не пойдет, не поддержит поправки. И это один вариант. И поддержит поправки, это другой вариант. Вот просто ответьте себе на вопрос, на какой вариант вы хотите работать, в кавычках. Какой вариант для вас, для ваших детей, для вашего будущего, для ваших внуков.
Да, голосуете же вы не только за себя, получается.
Является более предпочтительным. Вот, потому что дело серьезное. Оформляется весь наш опыт за последние 30 лет в правовом пространстве, фиксируется. И он будет, кстати, определять и последующие там лет 30. Этот наш с вами опыт. Потому что я-то утверждаю простую вещь, что все поправки — это наш свернутый в текст Конституции опыт борьбы, противостояния, сохранения российской государственности, нашей цивилизации и тех выводов, которые мы сделали из этой борьбы и противостояния за последние 30 лет. Мы как народ, как его большинство. И вот это большинство должно сформироваться и сказать свой голос. В этом, кстати, очень большой общественный смысл этого голосования. Вот, поэтому думаю, что вот если вы эти две картиночки в голове положите, какие ждут варианты нашу страну, если будет за или против, и если вы ответственный человек, задумывающийся о стране, государстве, о завтрашнем дне своих детей, то вы сделаете правильный выбор. Потому что это ведь очень просто. Надо только сделать усилия. Еще раз говорю, представить два варианта. Поправки поддержаны и внесены в Конституцию, или поправки не поддержаны и не внесены в Конституцию. Ну, кстати, те, кто против поправок, и бегают по соцсетям, как ужаленные, блеют. Нет. Вот. Вы можете так для красочности картинки представить себе, какое будущее стране они хотят. Это же тоже все ясно, это известно,
очевидно.
Да, очевидно. Вот. Кому они апеллируют, выступая за это будущее? Те, кому они апеллируют, находятся совсем не в нашей стране. Поэтому есть все возможности по-настоящему сделать свой выбор. содержательно, понимая, буквально понимая, какое будущее это формирует. Кстати, знаете, вот, да, что ли?
Ну, просто нам много пишут, я вчера проголосовал, я вчера из Санкт-Петербурга, из Уфы нам пишут, все четко, в Екатеринбурге такой же набор, маска, перчатки, ручка, еще Конституция в подарок, голосовал в субботу, Михаил, 37 лет, Екатеринбург.
Да, вот интересно, пишет Андрей Тришин, Алексей Тришин, поскольку фамилия есть, я спокойно называю. Вот, какой смысл в этом голосовании, поправки уже приняты? Смысл очень большой. Действительно, в соответствии с законом, общенародного голосования не требовалось. Не требовалось. Вот. Просто могла Государственная Дума и в соответствии с процедурой, предписанной той же самой Конституцией, это все принять и точка. Но смотрите, что произошло. Законодатель сам наложил на себя ограничения. И это, кстати, очень важно. Это вопрос, опять же, разницы там между демократией и народовластием. Мы-то право имеем, но мы часть своего права, решающую, отдаем вам. И президент, как инициатор Конституции, говорит, да, имели бы право просто подписать и ничего вообще ни с кем не обсуждать и оформить. Но право на то, что вступит это в действие или не вступит, мы передаем народу. И от решения народа будет зависеть, вступит в действие этот комплекс поправок, а я его называю единой системной поправкой, потому что все эти поправки носят системный характер, принципиальный. Все вместе, в совокупности. Вот. И законодатель имеет право сам на себя наложить ограничения со стороны народа, которому власть принадлежит в стране. Не со стороны какой-то группы, не со стороны каких-то внешних игроков или еще какого-либо влияния, а со стороны прямого народовластия, выраженным в общероссийском голосовании по этому вопросу. Имели абсолютное право, и этим правом они воспользовались. И законодатели, и президент. Чтобы никто не мог сказать, что это не действие, что это действие не согласованное с народом. Это очень важно. Вообще этот принцип, я думаю, что он, ну, если будет зафиксирован и реализован, он очень важен для нас. Потому что я хочу о двух вещах напомнить. Не из такой давней истории нашей, очень даже близкой. Потому что мое поколение, тем более старше меня, все это прекрасно помнят. Вот референдум о сохранении Советского Союза. Это важнейшее место, где господин Горбачев просто не реализовал и не следовал воле народа. И все последствия налицо. Отказался от решения большинства. В этом смысле, когда он рассказывает про то, какой он демократ, и как для него важно мнение народа, то, конечно, это но не выдерживает никакой критики и проверки на реалистичность. Потому что у него был мандат от всего народа Советского Союза на то, чтобы его сохранить. И он этот мандат предал и не воспользовался им. Это очевидно совершенно. И судьба Горбачева, та, которая есть, к сожалению, судьба нашей Родины, общей для многих постсоветских стран, в результате этого такая, как она есть, к сожалению. Поэтому те поправки, которые вносятся, четко фиксируют волю народа по отношению к направлению нашего движения, стратегическому направлению. И государственные органы и персоны власти нашей должны соответствовать этой воле народа и этому направлению. Это очень важно. А то, что эти поправки действительно формируют направление, я бы даже жестко сказал, такие коридоры, ну, нашего развития, да, очень определенные, Поэтому делайте свой выбор.
Ну, тут из Москвы пишут, что разве не 1 июля надо идти голосовать за поправки? Голосование за поправки с 25 июня по 1 июля.
Кстати, очень многие люди, с которыми я общаюсь, и пишут, и говорят, очень удобно, когда несколько дней голосования, человек может выбрать удобное для себя время. Действительно, нет никаких очередей, ни столпотворений. Ну, в этом смысле пандемия помогла. Также, кстати, люди очень хорошо отзываются об электронном голосовании. Ну, понятно, что это все будет проанализировано, будут сделаны выводы, будет построено на этом, ну, эксперименте. А у нас две экспериментальных площадки, Москва и Нижегородская область, по электронному голосованию.
Ну, определенные выводы, как это все работает.
В принципе, это пока, вот, по моему впечатлению, абсолютно рабочая технология. Вот, и она...
Она очень простая, что очень важно.
Да, да, и она многое... многое позволяет сделать. И то удобство, к которому мы стремимся, раз. А во-вторых, я думаю, что снимается огромное количество вопросов в части пресловутых фальсификаций и так далее. Да? Ну вот для чего-то и блокчейн пригодился. Потому что в части этой цифровой валюты я все время саркастически похихикиваю. А вот в части таких вещей, как заключение договоров, сделок, голосования, эта технология, которая гарантирует точный, нефальсифицируемый результат, она очень важна. Она очень, кстати, важна. Вот, поэтому несколько таких новелл у нас, да, экспериментальных в части самого голосования, несколько дней электронное голосование тоже позволяют о многом задуматься. И как это, в принципе, и дальше может быть организовано. Потому что пока и другое кажется очень полезным и практичным весьма. Ну, кстати, знаете, вот тоже интересно, да, о Конституции и о ее роли, на что она влияет. Я вот уже, кстати, цитировал вам, да, советскую Конституцию, и сталинскую 36-го года, и брежневскую 77-го года, где были записаны республики, буквально с формулировками Республики Союза как суверенное государство уже тогда. В тех конституциях они так были записаны. Вот. И держалось все это на сверхвласти Коммунистической партии Советского Союза, которая тоже в Конституции была записана как руководящая и управляющая. Но в тот момент, когда шестую статью Конституции Советского Союза а КПСС отменили, все рассыпалось, все развалилось. Вот эта точка невозврата по отношению к Советскому Союзу. Ну, кстати, хочу напомнить, опять же, моему поколению старшим и тем, кто немножко помладше, они должны помнить тоже, как, с каким энтузиазмом советские люди требовали отмены шестой статьи Конституции. Начиная, ну, кстати, тоже, ну, начиная там от юмора в КВН, партия «Дай порулить», что стало там лозунгами и хохмами и так далее. Интернета не было, но так это в среде все функционировало. Таким
как
образом.
Как бы сегодня сказали,
вовсю,
это были мемы.
Да, по полной программе. Вот. И заканчивая тем, что ничего важнее не было в позднюю перестройку, чем вот отменить шестую статью. Все просто с ума сходили по этому поводу и отменили. Результат наступил через год.
И удивились.
И удивились. Ну, кстати, ну, в этом смысле сработала Конституция Советского Союза, из которой убрали партию как сверхвласть надгосударственную и оставили то, что там есть. Союз суверенных государств с правом выхода. Ну вот суверенные государства реализовали свое право выхода. Это я о важности таких вещей, как Конституция, о том, работают или не работают такие вещи. И как они работают. Мы часто это просто недооцениваем, не замечаем. Понимали ли советские люди, чего они что они делали, добиваясь ликвидации 6-й статьи? Нет, не понимали.
Ну вот пишут, у КПСС не было управляющей роли, была направляющая.
Это важно, это существенно. А руководящая была, нет? О чем человек пишет, о чем он думает? Чего не было? Вы лучше задумайтесь, как... Ну, вот вы тогда требовали отмены направляющей? Шестая статья Конституции Советского Союза определяла властную функцию КПСС, стоящую над государством. В этом смысле, если вы возьмете шестую статью Конституции Советского Союза и законы, основные законы Российской империи 1906 года, вот примерно самодержавная власть государя и функция КПСС выполняли одну и ту же роль. Кстати, государь был гораздо больше включен в государство, чем Коммунистическая партия Советского Союза. Потому что первые две статьи законов Российской империи гораздо более детально описывали самодержавную власть, чем шестая статья Конституции советской описывала роль Коммунистической партии в Советском Союзе. Тоже, если кому интересно, это все же доступно. Можно почитать, сравнить, посмотреть на развитие конституционного процесса. Что на что и как влияет.
Ну, вот из Хабаровского края пишет. Правильно, государством должно управлять правительство и парламент, не партия. Советский Союз развалился бы, даже если бы партия оставалась у власти.
Ну, знаете, вот если бы, да кабы, во рту выросли грибы. Я вообще никогда так не обсуждаю. Если бы. Это неприменимо. Это точно так же, как, понимаете, это точно так же, как говорить, что я знаю, как было на самом деле про историю. До тех пор, пока мы не поймем, что мы обсуждаем наши знания, то есть идеальные конструкции, как-то связанные с тем, что было в прошлом. Но спорим мы по поводу именно этих наших идеальных конструкций или реконструкций того, что было. А эта реконструкция заведомо не то, как было на самом деле. Вот вы учите это как отче наш, когда начинаете что-то обсуждать о истории, историческом процессе. Просто запомните. Всегда существует большой зазор или маленький, неважно. Но есть нетождественность наших знаний и того, как было на самом деле. Спорить о том, как было на самом деле, бессмысленно. Можно дойти только до драки. А спорить можно только о тех или иных вариантах реконструкции того, что было. Это очень важный принцип. К сожалению, у нас две трети историков, обществоведов, и политологов, и философов не понимают этого. Они все доказывают, что они знают, как было на самом деле. Ну и все, это конец. Конец мысли, мышлению, дискуссии. Вот в этом месте конец. Ничего не будет, когда человек не различает реальность и свои знания о ней. Поэтому вопрос, если бы, может ограниченно использоваться для организации своего мышления. Ты пользуйся этим вопросом, чтобы себя как-то организовать. Ну да, это возможно. Понимая, что ты делаешь. Но если ты считаешь, что ты строишь альтернативную историю, до свидания. Говорить не о чем.
Средства связи, смс-портал 5533 Вести и плюс 7903-176-363 из Волгоградской области. Нам пишут, проголосовал в субботу, зашел один, вышел, подошла пожилая пара. Все четко. Михаил нам пишет, не все требовали отмены 6-й статьи Конституции Советского Союза.
А я не сказал, что все. Это невозможно установить, все или не все. Но я вот точно помню, как человек там живший в то время, будучи студентом, то есть в среде, где все это происходило, я следил за всеми перипетиями, публикациями и так далее. Я вам могу сказать, это было массовым общественным явлением. Массовым. Так что... Причем здесь все или не все? Добивались этого? Добивались. Не задумываясь, чего добиваемся. Ну, кстати, понимаете, обратите внимание на историю более раннюю, 100 лет назад, 16-17 годы. Отмена царя была общим требованием от аристократии, интеллигенции, олигархии до большевиков. Народ в крестьянстве не понимал, что значит отмена царя. В общем, этого как бы не требовал. Но когда его вооружили, накачали через войну, вот, то он сказал, да черт с ним. Как будет, так и будет уже.
Все. А дальше посмотрим.
Крушить и ломать, да. Вот, потому что 7 миллионов крестьян с винтовками, 3 года просидевших в окопах, это был тот еще способ установления народовластия. Но по отношению к этому народу все, что называли себя обществом, были едины в требовании отменить царя. Аристократия, интеллигенция, олигархия, купечество и передовой отряд пролетариата в виде большевиков, эсеров, там, кого угодно. Трогательное было единство. Отменили. Страну разрушили до прихода большевиков. Все было уничтожено. Большевики пришли просто на пустое место. На пустое. Говорить о том, что они захватывали власть, было бы странно. Власти в стране просто не было. К октябрю 17 года.
Мы сейчас должны уйти на новости. Сразу после выпуска вернемся и продолжим. Пока можете присылать ваши сообщения на смс-портал WhatsApp и Viber.
Формула смысла.
7:36, московское время. Мы снова в эфире. 553-300 плюс 7-900-376-363. Средства связи. И много нам пишут наших слушателей из
много,
разных регионов.
Да, и много проголосовавших. Но я просто хочу сказать, что, дорогие друзья, не останавливайтесь. Идите, голосуйте. Вот, это действительно важно. И это действительно определяет, что будет завтра и послезавтра. Буквально. Потому что это действительно вот такая развилка. Да? Я говорю, подумайте о том, будут ли утверждены поправки. Это один совершенно сценарий развития страны. И если они, как я думаю, не дай бог, не будут утверждены, то это совсем другой сценарий развития страны. И я вот апеллирую к нашему позднесоветскому или позднеимперскому прошлому. Буквально вам описываю исторические ситуации, как я их реконструирую, как я их понимаю. Вот, когда такие ключевые... вещи меняли ход исторического процесса. Реально меняли ход исторического процесса. Поэтому относитесь серьезно. Вот из Кемерово пишут. Отмене 6-й статьи были почти все рады. Никто не понимал, чем это закончится. Сейчас нам нельзя опять уничтожить свою страну. С мужем и наши взрослые дети проголосовали 26 июня. На участке пусто. Все выборы надо делать такими удобными. Нам очень понравилось. Кемеровская область. Спасибо. Я солидарен с вашей точкой зрения.
И Ольга из Сочи нам пишет. Я тоже вчера голосовала. Все четко. Дезинфекция рук, измерение температуры, маска, ручка. Люди, идите.
Да. Вот, понимаешь, КПСС изовралась, изворовалась, измельчала, потеряла уважение в обществе. Ну да, а как же это все произошло? Как ты понимаешь, когда люди,
само
они,
собой.
Да, люди живут в естественном процессе. В историческом процессе, дорогие мои, практически нет ничего естественного. Все является в историческом процессе следствием решений людей. А решения эти зависят от понимания человеческого мышления. Поэтому исторический процесс уникален тем, что он практически весь... В этом смысле искусственный, то есть неприродный, человеческий. Понимаете? Нельзя относиться к историческому процессу как к некоторому естественному, как к природе. Это неправильно. За это потом исторический процесс нас всех накажет. Вообще история своим, история уже как наука, да, как, ну, наука я здесь в кавычках ставлю, да, ну, как тип мышления, исторический тип мышления. Он исследует историю принятия решений, историю поведения людей и формирует знания об этом, о решениях и о поведении людей. Вот что, с моей точки зрения, является предметом исторического исследования, исторического знания. Научное ли оно, это второй вопрос, это отдельное пространство для дискуссий. Является ли гуманитарная наука, в кавычках, вообще наукой? Думаю, что нет. Но это сейчас обсуждать не буду. Всё. В строгом и конкретном понимании слова «наука» и того, к чему они относятся. Продолжают писать нам о голосовании. Спасибо большое. И, пожалуйста, голосуйте. Мы сегодня будем возвращаться к этой теме. И Андрей Клишес у нас в следующем часе.
Если есть вопросы, кстати, можете прислать их уже сейчас.
Да, и с Тимофеем Сергейцевым мы подведем некоторую черту под нашими обсуждениями конституционного процесса за последние там три наших, это будет третий в цикле, да, программа о конституционном развитии, это будет третья программа в часе с 10 утра, вот, поэтому тема эта будет оставаться, но еще вот, конечно, интересно то, что, например, в Соединенных Штатах происходит.
В отношении нас в том числе.
И в отношении нас в том числе. Но мы там, знаешь, мы там повод. Причем такой повод с большой буквы абсолютно. Вот, потому что когда вдруг вскрылось в «Нью-Йорк Таймс», что оказывается, русская разведка оплачивала талибам убийство американских солдат. Я так себе представляю. Приезжают, приходят к талибам, говорят, мы... Из русской разведки.
Вот деньги.
Вот деньги. За каждого американца по 10 тысяч долларов вам даем. И так это все. Протокол подписали, договор составили. Все нормально. Вот примерно так «Нью-Йорк Таймс», ну и, соответственно, господин Байден и все те, кто ведут войну непримиримую за власть против Трампа, примерно так себе это и представляют. И ты понимаешь, многие верят. Просто я считаю, что в сценариях Горина это, у него есть уникальные находки по цитатам. Была, как ее там, а стала Мария Ивановна. Многие верят. Вот была статуя, в общем, а стала Мария Ивановна. Многие верят. Понимаешь? Так и здесь. Вот описали. Многие верят. Байден призвал к тому, что надо... Новые санкции против России на основании этих данных. А там в Штатах многие... Уже прозвучало, по-моему, в MSNBC, есть такой телеканал, уже прямой призыв, что Трамп должен пойти в отставку. Потому что он покрывал Путина за убийство американских солдат.
Ну, Нэнси Пелоси обвинила Трампа в игнорировании любых подозрений в адрес России.
Да. Ну, вот... Ну, Трамп спокойно заявляет, а разведка, во-первых, мне ничего такого не докладывала. Вот. Потом второе было сообщение, что разведка посчитала это все.
Да, разведка только что сообщила мне, что не посчитала эту информацию, заслуживающую доверия. И поэтому они не сообщили мне и Майку Пенсу, возможно, это еще одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей «Нью-Йорк Таймс», которая хочет выставить республиканцев в дурном свете.
Ну вот. Но главное уже все, сформирован новый повод для импичмента. И все бьются буквально в подучей. Вот. Меня, кстати, интересует во всем этом процессе, но мы об этом с Андреем Безруковым, нашим замечательным экспертом, поговорим в часе с 9 утра подробно. Меня вообще интересует, как паровоз или поезд, да, поезд под названием «Государственный переворот», в скобочках там «Цветная революция», следует через Соединенные Штаты
со всеми остановками,
но строго по расписанию, понимаешь? Строго по расписанию. Потому что, ну, повод есть расовый, плюс пандемия здесь. Недовольство есть. Управление элитной группировкой и информационное обеспечение огромное есть. Жертва сакральная есть. Вот, через какое-то время развития процесса вот прозвучало, Трамп должен уйти в отставку, не дожидаясь выборов.
Но Пелоси сказала, что у России есть компромат на Трампа.
Это свежая новость. Она же давно уже у нас был компромат. Что-то Пелоси, у нее это, склероз старческий. Она уже забыла, что она об этом говорила. Но это не важно, надо долдонить одно и то же. Они и будут долдонить. Итак, я на чем прервался? Сакральная жертва есть. Призыв уйти в отставку есть. Утверждение Байдена о том, что они вынесут из Белого дома Трампа даже силовым образом, есть. Ну, в принципе, вот все расписание.
Зелени недостаточно, как было сказано.
Все расписание движения поезда сформировано. Вот, и государственный переворот подготовлен. У Трампа, конечно, серьезные проблемы. Серьезная проблема, потому что его избиратель не понимает, а собирается ли Трамп сопротивляться. И на этом Трамп теряет. А у него, у Трампа пока нет хороших решений. Найдет ли он эти решения?
Но это большой вопрос. А времени-то мало остается.
Да. Потому что... Ну, вот шутники в соцсетях пишут Дональду Трампу, надо писать телеграммы, Трамп Ростов не резиновый.
Хорошо, это очень хорошо.
Не знаю. Ну, кстати, даже его сторонники там и на Fox News, те, кто его поддерживает, они задаются вопросом. Где ты, Дональд? Ну, где твои решения необходимы? Поэтому я думаю, что вся драма разыграется, конечно, и разыграется во всех красках и во всей драматичности. Простите меня за эту, тавтологию.
Ну, то есть не вырулят?
Не вырулят. Не вырулят. Вот. Вопрос в том, начнут ли они штурмовать Белый дом до выборов, во время выборов или после выборов. Вопрос в том, какой тайминг этого государственного переворота, то есть каким точно будет расписание движения поезда под названием «Государственный переворот». Знаешь, есть поезд «Красная стрела», а есть поезд «Государственный переворот». Вот следует с востока на запад или с запада на восток через те Соединенные Штаты.
Ну, вот
причем, конечно... Да.
Видный писатель, бывший советник американского президента Дональда Трампа, Джон Болтон, сказал, что Америка может восстановиться после Трампа.
Естественно. Может.
Вторым сроком мы очень обеспокоен, потому что это касается не только решения относительно нас безопасности, а разложения общественного диалога.
Разложение общественного диалога. Понятно. Тонко подмечено. Вообще, это вот все бла-бла-бла Болтона, это такое же, как вот написала «Нью-Йорк Таймс», а дальше Пелоси и Байден потребовали новых санкций и отставки Трампа за то, что он якобы покрывал якобы русскую разведку, которая якобы платила талибам за убийство американских военных. Вот это все такая многоэтажная, такая этажерка лжи, это важнейшая технология этого самого государственного переворота. Вот. Все знают, что это не так, но все как бы верят в то, что это так. Потому что это работает же на важное дело, свержение Трампа. А для свержения Трампа, в принципе, любая, хоть стоэтажная ложь, она оправдана. Но мы же с вами это вот хорошо понимаем, да, у нас вон Украина под боком с двумя этими революциями цветными. Мы все это видели в красках, кстати, не зря обсуждали. Вот Америка не обсуждала, она теперь, она не знает, с чем она имеет дело. Я, кстати, сейчас не шучу. Американский житель реально не понимает, с чем он имеет дело. Вот. И что против них теперь, против граждан Соединенных Штатов, какую технологию использует их же властно-политическая группировка с условным названием Клинтоны-глобалисты-либерал-демократы. Они оказались совершенно не готовы, без понимания, как к этому относиться, как к этому противостоять, что с этим делать. Потому что, конечно, ну, деросизация Америки, деросизация, вот, я придумал термин.
Будьте добры, помедленнее, я записываю.
Деросизация Америки, вот, она круче и мощнее декоммунизации Украины. Понимаешь? Круче.
Ну, у них там рекорды, я смотрю, сплошные, кстати. У соседей. Рейтинг президента Украины рекордно обвалился.
Да, куда он обвалился?
Ну, с 56 в сентябре до 25 сейчас.
Понятно. Но это еще не все. Ну, слушай, когда его избрали, я это сказал, что год у него.
А многие тогда не верили?
Не, многие
президент
не верили.
Президент надежды был?
Президент надежды, да. Вот, кстати, вот все же есть, как, по секундочку я записываю, все записано в интернете. Вот все эти дискуссии год назад, там, особенно в программе «Кто против?», вот, это же все было, когда мне рассказывали, Зеленский дарит нам всем надежду, в том числе и в России. Власть дрожит, и ты, Куликов, должен быть в ужасе. Потому что сейчас на примере Зеленского будет продемонстрировано России, отсталой мракобесной России, будет продемонстрировано, что такое современный, настоящий, демократический президент. Смотрите все. А ты, Куликов, ничего не понимаешь. А я ничего не понимаю, говорил, что через год от Зеленского и от вашей надежды не останется ничего. Правда, у вас стыда нет и совести, чтобы выйти потом и сказать, я врал. Это в жесткой формулировке, в мягкой формулировке. Я ошибался, Зеленский не оправдал моих надежд. В очередной раз. Кстати, как Порошенко, как Ющенко и так далее, да, по всему списку. Но почему-то все эти спорщики, с которыми мы дискутировали, они же, ну, они не могут сказать хотя бы простое. Извините, я ошибался.
Да нет, конечно.
Невозможно.
Да. А все же так умилялись там новогодним обращением, я помню.
А помнишь, как он катался на этом электрокаре от Илона Маска, за кофе заезжал в Макдональдс, и все...
А пресс-конференция на фудкорте.
Президент покупает кофе в Макдональдс. Ну, вообще все это было отыграно очень давно. Я не помню, в каком-то нашем фильме замечательном советском показывали, когда временное правительство, и когда Керенского там утвердили, и проводились похороны солдат, ну, с фронта Первой мировой войны. И вот там была показана вот эта вот интеллигенция, аристократия, которая, значит, в воздух чепчики бросала... Керенский, будучи профессиональным практически актером, шел за гробом этого солдата убитого, вытирал слезу, промокал, значит, красиво глаза платочком, снимал фуражку, скорбел, и вот эта публика стояла: глава правительства за гробом простого солдата. Это был июнь 17-го года, если я не ошибаюсь. А в октябре Керенский бежал.
Но просто даже бежал. Ты сейчас говоришь, а помнишь вот это видео? Мэр Миннеаполиса рыдает у гроба Джорджа Флойда. Сколько там? 10 минут? 11?
Мэр у гроба. И точно так же плачут. И в воздух чепчики бросали, понимаешь? Я не случайно, дорогие друзья, все это обсуждаю. Это очень важно. Понимать, в мире каких манипуляционных технологий мы живем. И то, что было относительно локальным в начале 20 века, сейчас стало тотальным. Но я все равно верю в человека. Человек окажется сильнее этого тоталитаризма.
Прервемся и после новостей возвращаемся в программу.
«Формула смысла».